Итак, друзья, у нас сегодня 27 сентября 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. И это лекции по приглашению площадки Триады, единомышленников, изучающих тантра-йогу, йогу сексуального союза, йогу влюбленности. Вся информация об этой площадке находится на сайте yogatriada.ru. Предполагается, что все изучение будет вестись с позиции теории и практики йоги, поэтому также предполагается, что каждый человек уже стал самостоятельно на путь изучения йоги. Это можно сделать, в частности, и через интернет-йога-курсы на сайте курс.openyoga.ru. Итак, друзья, мы после некоторого перерыва продолжаем с вами рассматривать грандиозную тему триады. Очень практическую и жизненно необходимую тему. И я еще раз хочу обрисовать для вас общее положение, общую логику всего этого учения. Итак, мы помним, что любая йога, в том числе и йога-триада, это всего лишь практический метод, как воплотить древнейшее знание, заключенное в ведах. Веды – это самая древняя традиция духовная, дошедшая до наших дней. И суть вед, смысл основной вед – это, как бы, если так образно говорить, достижение каждым человеком состояния ничем не обусловленной свободы, состояние гармонии, счастья. И в то же самое время все это называется емким и не совсем понятным словом «жизнь». По сути дела, веды – это жизнь. Понятие «жизнь» трудно ухватываемо. Мы не совсем даже понимаем, друзья, что такое жизнь в нашей обычной такой обстановке. Но древние мудрецы риши нам говорили, что суть жизни – это, знаете, в трех лицах одна и та же вещь. Это то, к чему мы стремимся. Это средство, с помощью чего мы достигаем достижение этой цели. И в то же самое время это мы сами. То есть под понятием жизни, как бы, понимается, если говорить так философским языком, и субъект, и объект, и процесс. То есть, как бы, все в одном. Это крайне тяжелая, друзья, для осмысления концепция жизни. Современная наука только сейчас, по всей видимости, к ней подходит. В частности, был такой академик Вернадский, который, исследуя там геологические пласты, всякие там ископаемые материалы, пришел к мысли, что есть такой геологический фактор формирования Земли, а именно жизнь. То есть какие-то там минералы, какие-то там полезные ископаемые, которыми мы пользуемся, они имеют чисто такое геологическое происхождение после там вулканической деятельности, какие-то там осадочные породы, реки, моря намывали. Но в то же самое время, начиная с какого-то момента, начинает наблюдаться действие жизни по изменению ландшафта Земли. И вот, друзья, возникла очень интересная такая у него мысль. А, собственно говоря, во-первых, что такое жизнь? и как отличить, скажем, живую материю от неживой? Действительно, мы с вами сделаны из атомов углерода, водорода, там, азота, кислорода, плюс еще там большое количество других атомов, ну, уже в минимальных количествах. Мы получаем энергию пищи через солнечную энергию. То есть фактически вся пища, которую мы едим, это видоизмененная солнечная энергия. И вот возник совершенно простой, очевидный вопрос. А почему же еще за эти там миллиарды лет живые организмы, микроорганизмы полностью не съели нашу планету? Ведь есть в свободном состоянии углерод, азот, водород, кислород, есть энергия даровая, проявляющаяся в виде там солнечного света, который там нагревает асфальт, или который в дальнейшем там порождает какие-то вихревые потоки, волны там и так далее, и так далее. Почему же за это там миллиардолетие примитивные живые существа еще не мутировали, не создали такую структуру своих тел, чтобы это поглощать? А мы наблюдаем примерно одинаковый процент живого вещества на протяжении миллиардов лет. Как если бы был некий такой лимитирующий фактор. Как если бы всю материю можно было бы разделить на две большие составные части. Вот из этой могут быть сделаны тела живых существ, а из этой не могут. Но при более глубинном рассмотрении вдруг выясняется, что нет. Оказывается, принципиальной разницы между атомами, там, скажем, азота, водорода, кислорода, которые входят в наш бифштекс там, или кусок хлеба, они ничем не отличаются от тех же атомов, которые там заключены в каком-нибудь минерале. Можно их оттуда извлечь, сделать, ну, как вставить в еду, и мы даже не почувствуем. Химическое свойство, все одно и то же. То есть сразу же какая-то такая очень большая загадка возникла. А почему что-то переходит из неживого в живое, а что-то не переходит? Более того, даже Вернадский в свое время сделал оценку, какой процент вещества живое. Оказалось, ничтожно маленькое. То есть тончайшая пленочка на поверхности земного шара, тончайшая, это где есть жизнь. Безусловно, она поднимается вверх, там какие-то микроорганизмы, да, проникает на несколько, может быть, километров вниз, иногда проявляют чудеса приспособляемости. Но почему только лишь вот здесь? В то время как есть масса даровой еще энергии, масса дарового как бы строительного материала, почему же тогда эти микроорганизмы, которые могли приспособиться в недрах реактора, в каких-то там космических пустотах или там в каких-то жерлах подводных вулканов, почему микроорганизмы, которые могли приспособиться, допустим, использовать энергию там расщепления какого-нибудь сероводорода вместо того, чтобы питаться кислородом или там углекислым газом, путем фотосинтеза что-то получать, почему они еще до сих пор все не съели? И вот это открытый вопрос, друзья, до сих пор. Сперва думали, что, может быть, не хватает какого-то микроэлемента, скажем, фосфора там, или еще что-нибудь. Но вроде тоже не состыковывается. То есть тогда ученые впервые начали задумываться о том, что есть какой-то фактор разделяющий. Это был первый, может быть, толчок задуматься, что наши физические проявления – это всего лишь как бы грубая форма чего-то более тонкого. И мы имеем с вами какой-то вид, может быть, материи более тонкий. И вот он, если есть, то он обрастает грубым. А если его нет, то полным-полно строительного материала, а ничего не обрастает. То есть какой-то неуловимый жизненный фактор. И тут, как ни странно, мы вплотную, еще раз приближаемся к древнему учению йоги, где говорится, что помимо грубой материи есть тонкая, причинная. Но, друзья, более интересен следующий подход мысли того же Вернадского, который выдвинул следующую такую гипотезу. Он предположил, что, ну, может быть, действительно, вот этим вот тонким носителем, который лимитирует количество биоматериала, являются, скажем, там, совокупность всех мыслей или эмоций, или там, какого-то такого психического действия. И Вернадский подошел к следующей очень интересной, замечательной идее о так называемой ноосфере. Если на пальцах и вульгарно пытаться объяснить, что это за идея, идея примерно следующая. Ну, если продукты нашей жизнедеятельности откладываются в почву в виде тех или иных пластов, то почему бы не предположить, что все мысли, все эмоции, чувства также где-то откладываются в тех местах, где они проистекали. И получилась очень у него изящная, красивая связка между вот этим как бы культурным уровнем, уровнем осознанности, уровнем разума, с тем, что называется живое вещество. То есть, что действительно вся наша планета, она как бы в этом смысле содержит все какие-то места, где вот исторически всегда были цивилизации. Причем уходили одни цивилизации, но всегда на этом же месте возникали следующие. И в то же самое время есть такие, как бы, знаете, ну, пустынные места, где цивилизации нет. То есть уже на этом уровне мы подходим к такому очень прозрачному намеку о том, что жизнь это не есть всего лишь материальное проявление каких-то биологических объектов, а что это всего лишь как бы верхушка айсберга. А внутри нее скрыты какие-то более тонкие структуры. А эти структуры, в свою очередь, есть отражение еще более тонких структур. А те, в свою очередь, еще чего-то более тонкого. И вот это вот самое-самое тонкое, то, что практически неуловимое, то, что, скажем, в йоге называется нашим высшим «я». Так вот, это и есть как раз суть жизни. И в древних ведах с самого начала акцентировали на этом внимание. И акцентировали, надо сказать, очень практично. Даже не в том плане, что хорошо бы на эту тему поразмышлять, нет. А в другом плане, что жизнь должна продолжаться. Что все философии, там, идеи, учения, течения, они имеют смысл только лишь если продолжается жизнь. Причем не абы какая жизнь, а именно когда возрождается высокодуховная жизнь. И действительно, что мы видим? Мы видим такую вещь, что, скажем, в нашей современной планете есть масса случаев, когда люди вдруг начинают распространяться количественно, но по степени самоосознанности эти люди очень мало чем отличаются от там, зверей и животных. Такие зомби как бы, какие-то биороботы или какая-то такая некая биомасса. То есть вроде бы даже стало много строительного материала для того, чтобы плодить тела, которые ничем не отличаются друг от друга, какой бы человека вы там взяли, расы, национальности там и так далее. Но вот, тем не менее, факт остается фактом, что некоторые проявляют более какие-то глубинные слои самоосознания, а некоторые нет. Или по-другому. Какая-то жизнь более серьезно самоосознает себя, и выходит на качественно новый уровень жизни в теле человека, а какая-то нет. Ну и, безусловно, вы, если изучали историю, вы помните, что самая первая попытка была объяснить это просто идеи национализма, фашизма, там, ксенофобии и прочего-прочего. Очень легко было просто сказать, а это раса, допустим, неполноценных. А вот эта раса, наоборот, истинных арийцев, да, вот, значит, у них все в порядке. И действительно, если там как-то так процентно, может быть, отношений, ну, действительно, там, кому-то европеец, он проявлял, спасибо большое, может быть, среднестатистически больше культурный уровень, чем какой-нибудь там дикий охотник за головами в какой-нибудь там юго-восточной этой Азии, который там ни одного чужого человека не пропускал, чтобы ему голову не отрезать, коллекционировали они их. Это с трудом можно назвать их людьми, друзья. Это как бы звери с интеллектом, но это не люди. И, конечно же, вы помните, да, что за идею фашизма была заплачена страшнейшая цена, в крови фактически его утопили. Но идея фашизма бредятина. Почему? Потому что если бы это было стопроцентно, то тогда, в принципе, вы не могли бы, скажем, среди там представителей тех или иных рас получить либо положительный результат, либо отрицательный. Все бы определялось телом. А это не так. Даже в самых забитых племенах может родиться там свой Эйнштейн, свой Ломоносов. И наоборот, среди очень-очень даже порядочных и высококультурных людей иногда рождаются явные отморозки, которым место в джунглях. И мы вот опять же приходим к этой идее, что даже если тела, ну то есть тела не определяют, что есть что-то внутреннее, что формирует тела. И опять этот импульс жизни. Мы приходим к этому импульсу жизни. И единственную разницу между этими импульсами мы можем определить как степень самоосознанности жизни самой себя. Если мы встречаем человека, который есть олицетворение жизни, и он свою же собственную жизненность осознает больше, он склонен демонстрировать больше психические, интеллектуальные, культурные какие-то качества. А наоборот меньше, то, соответственно, и пропорционально меньше. И основная идея Вед, друзья, заключалась в том, что, безусловно, в первую очередь, значит, если мы сами достигли какого-то уровня самоосознанности своей собственной жизненности, то мы должны этот уровень и поддерживать. Так как мы склонны с течением времени стареть и умирать, а где мы будем рождаться? В каких телах? В каком окружении? И поэтому основная такая вот идея, одна из основных идей Вед – это потомство. И что только лишь наличие фактора потомства гарантирует ваш успех в том, чтобы из жизни в жизнь познавать, что такое жизнь, и тем самым приближаться к источнику жизни или к конечной цели бытия. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Жизнь как и средство, так и конечная цель, так и начальный пункт. Мы касались уже этого вопроса, что это возможно, скажем, в нашем случае, в случае людей, если есть устойчивые семьи, мама и папа, которые фактически дают возможность, чтобы к ним в качестве детей приходили, опять же, души на том уровне самоосознанности, который во всяком случае у них. Или на крайне желательный вариант, чтобы в качестве детей приходили такие души, степень осознанности которых еще даже выше, чем у родителей. И вот в этом втором случае, если такое случалось, это была гарантия выживания. А надо сказать, что во времена Вед условия жизни были очень суровые. Там, в общем-то, было не до жиру. Там можно было элементарно с голоду умереть. Поэтому столь большой как бы акцент был на продолжении жизни. Есть еще более сакральный такой аспект в тех же ведах, который нам говорит, что внутри нас есть такие механизмы, которые никогда не откроют нам тайны познания жизни, если мы идем против жизни. То есть, если мы не поддерживаем жизнь, если мы не рожаем детей или поддерживаем тех, кто уже родился, а пытаемся двигаться в каком-то абстрактном, непонятном направлении, то мы рано или поздно заходим в тупик, как сами, так и вводим всех вокруг себя окружающих. И это очень серьезный откат и провал. Поэтому вот эта идея йоги о достижении высшего состояния свободы, счастья или познания того, что есть такое жизнь, что есть первопричина всего бытия или чем являетесь вы, она, как ни странно, очень жестко связана с наличием детей. И вы помните, также мы это уже об этом говорили, фактически, если вы идете по пути духовного развития, то все это потом формирует такой механизм, который называется механизм защиты продолжения рода, который, с одной стороны, всячески подстегивает вас к тому, чтобы вы имели детей, а с другой стороны, до известной степени отравляет вам жизнь. И вот тут возникает следующий большой такой пласт учений, а как гармонизировать жизнь мужчины и женщины? Как воспользоваться всеми самыми мощными светлыми сторонами? И как уравновесить противоречия? И возникают вот такие йоги, как йога-триада, которая, с одной стороны, использует все, что так или иначе может быть наблюдаться в жизни мужчины или женщины, но только лишь при одном условии, что вы не нарушаете более главного и фундаментального принципа продолжения жизни. И поэтому как бы все практики предполагают, что вы во всяком случае не против родовой йоги, вы не против жизни. Всякая же попытка вырвать из контекста те или иные упражнения, они могут сделать резкий какой-то прорыв, допустим, во владении вами теми или иными психическими силами, или там в оттачивании своего интеллекта, или еще что-нибудь. Но, по сути дела, вы станете халифом на час. Да, вы, знаете, как это, голова высунулась, а хвост увяз. Вот, потом хвост высунулся, значит, лапы увязли в жизни, да, и фактически никакого полета. Поэтому вот была такая концепция того, что есть четыре цели бытия, так называемая, значит, все цели, которые только лишь может поставить перед собой человек, сводились к дхарме, артхе, каме и мокше. Или по-другому, занимать свое место, быть очень эффективным на своем месте, по полной программе наслаждаться, использовать радость и возможности жизни, и все это делать таким образом, чтобы в конце достичь состояния мокше, или по-другому состояние высшего освобождения. И вот, кстати, чтобы вы запомнили это слово «мокша». Значит, тут один йог мне рассказал, что в Индии некоторые брахманы, которые побывали в России, и которые, знаете, с трудом они могут произнести те или иные слова, то есть они их начинают коверкать, и начинают в них слышать какой-то свой смысл. Так вот, слово «Москва» ими воспринимается как слово «мокша». То есть место, где достигается конечное освобождение. Я очень порадовался за, значит, такую интерпретацию. Вероятно, не все еще потеряно для Москвы, да? Вот. Москва – место мокши, да, мокша. А, да, так вот, это эти четыре цели существуют, которые вот выводятся из самой сути Веды, то есть из самого проявления того, что мы называем жизнь. А, и с ведических времен, вообще с очень древних времен, как бы дошло до нас, что, по идее, человеческая жизнь должна в этом смысле делиться на четыре стадии или четыре ашрама. Что первая стадия ученичества, затем стадия так называемого домохозяина, затем стадия человека, который пытается реализовать все, что он хотел в жизни. И, наконец, последняя стадия, стадия, когда вот он уже достигает конечной цели, мокши. Но все эти четыре стадии или четыре ашрама, как они иногда называются, очень просто понять и интерпретировать. Вот вы родились, маленькие, вам надо что-то изучить. Вы начинаете изучать, вы начинаете постигать, как устроен этот мир. Вы учитесь уже тех, кто понял в этом немножко больше. Вы идете там в Индии, ищете себе учителя йоги, у него учитесь. До, скажем, достижения возраста где-то в 24-27 лет. Считался, что это первый ашрам. Значит, почему 24-27? Ну, логика тоже достаточно понятная, что вся жизнь делилась на четыре части. И в одних текстах считалось, что жизнь средняя статистическая должна быть 100 лет, а в других 108. И вот если, значит, ну, где-то там начать делить, то где-то так и получается. На 4 это где-то, ну, 25 лет, да? А если 108 на 4, то и 27 лет. Вот. Так вот, первая стадия, значит, от рождения, ну, выберем, что следует, давайте так, исходя из того, что средняя продолжительность жизни должна составлять 108 священных тантрических лет. И, как сказал классик, вся другая смерть без достижения этого сакрального возраста считается насильственной. Вот, поэтому первая четвертушка до 27 лет вы как бы учитесь, ну, практикуете, там, в том числе и аскетизм, изучаете йогу, ну или вариант западной цивилизации, вы получаете образование, в школу ходите, там, университеты заканчиваете, что-то еще в своей жизни, там, значит, и после университетов изучаете. Затем, значит, с 27 по 54 года это считается самый такой подходящий возраст для того, чтобы отдать священный долг или, не выступая против жизни, наоборот, сделать продолжение жизни. То есть, либо самим нарожать детишек, либо поддерживать тех, кто уже родился. Но опять же, друзья, не биомассу плодить, как это мы видим в странах третьего мира. Нет, а призывать в качестве своих детей, либо те души, которые осознают свою жизненность еще больше, чем вы, то есть учителей или древних риши, как это мы в Ведах читаем. Вот. Для этого нужны соответствующие ваша мотивация быть. Вы должны соответственную ауру создать, чтобы эти души пришли. И сделать им соответствующие условия. Поэтому это не может быть, знаете, опять же, любое количество детей. Подобно тому, как не смогли еще микроорганизмы съесть всю нашу планету. Есть лимитирующий фактор вот этого тонка, вот этой жизненной силы. Если она есть, то живое существо действительно адаптируется и сожрет любые камни. А если это нет жизненной силы, то все, лимит. Вот на пару-тройку километров вглубь, там, километров на 5 вверх от земной поверхности, а все, и больше не прыгнешь. Вот, да, так вот, затем, после 54 лет и до 81 года, это уже стадия, когда дети, в общем-то, более или менее подросли, и вас уже больше не нуждаются. Вот тогда можете экспериментировать как хотите, с какими угодно практиками. Одиночными, в семье, с единомышленниками и так далее. Вот если в предыдущий период, с 27 до 54, это лучшее время для триады. считается, лучшее время, то после 54 лет это какие угодно практики. Вот захотелось вам в одиночном путешествии на гору Кайласа забраться и медитировать там в пещере до посинения. Вот, вы считаете, что так до вас дойдет, значит, принцип жизненности. Ради Бога вперед, отдал священный долг, все. Не хочешь, не иди, как-то по-другому реализуйся. Ну и, наконец, считается, что после 81 года вы как бы уже выходите на такой высокий уровень, что становитесь сами уже как бы сверхнебожителями, но еще в теле. И всего лишь ждете, пока естественным образом тело с вас не свалится, как перезревший плод, а вы находитесь в стадии освобожденного при жизни или достигшего познания жизненности уже окончательно, но никуда не уходите, ждете, пока оно все само произойдет. Вот по этой причине, да, и таких людей называют саньясины. И по этой причине после их смерти все говорят, что они уходят в махасамадхи, или высшую стадию йоги. Но, правда, сейчас, кто бы там ни умер, у них все уходят в махасамадхи, как бы говоря о том, что, мол, ну, как, дань уважения умершему, что он не просто так умер, а вот он полностью реализовался и ушел. Да, так вот, смотрите, друзья, в чем логика. Логика следующая, что получается, если мы с вами стремимся, согласно заветам Веды, достичь высшей абсолютной, ничем не обусловленной свободы, то йога нам рекомендует придерживаться вот именно этого сценария жизни. Какое-то время обучаться, после какого-то времени активно использовать секс, в том числе и для рождения детей, в том числе и для личной практики. Потом можете делать все, что угодно, ну и на завершающей стадии можете обучать других перед тем, как действительно раствориться в радуге уже окончательно и бесповоротно. И вот мы с вами фактически сейчас и анализируем, что же мы можем почерпнуть на этом поприще как бы жизни, рождения. И совершенно очевидно, что тут же мы сталкиваемся со всеми моментами секса, который в себе таит колоссальные неограниченные возможности по достижению конечной цели или познанию жизни, познанию своей сути, познанию сути всего окружающего. В этом смысле даже неживая материя, она не является на самом деле таковой. Это всего лишь та материя, через которую жизнь очень слабо проявляется. Поэтому нам, ну, как бы кажется неживой, что есть более резкий скачок от неживой к живой. Так вот, если вы находитесь в стадии, так сказать, проявления живой материи, сформировали себе тело человека славное и умеете заниматься сексом, то даже вот самое простое логическое размышление наведет вас на очень интересный вывод, что секс – это некий канал или возможность соединить грубое, материальное с самым наивысшим запредельным духовным или с самой сутью жизни, друзья. То, к чему стремятся Веды. И возникает масса таких возможностей. Ну, во-первых, это действительно родить продолжение жизни, то есть нарожать детишек определенное количество, то есть то, которое вы чувствуете, что у вас должно быть. Вот какую же называется заявку напишите в небесную канцелярию, то и получите. То есть как бы не абы сколько, абы кого, а именно столько, сколько считаете нужным, и более того, как можно более высокопродвинутых учителей или учительниц. Если в вашей семье в качестве ваших детей будут рождаться высокопродвинутые души, то, как считается в древних ведических знаниях, ваш род будет обезопасен. Или по-другому, все факторы, которые так или иначе приводят к гибели людей, они ведь не сваливаются откуда-то непонятно откуда. Они ведь являются продолжением каких-то не совсем очевидных процессов во Вселенной. А вся Вселенная живая. Поэтому в этом смысле ничего случайного не бывает. И нужен всего лишь фактор силы или защиты. И если вот таким образом вы выполняете священный свой долг, то вы как бы привлекаете фактор безопасности для себя, для своих там родителей и для всех, всего-всего рода. Поэтому во многих религиозных, скажем, книгах, трактатах, самых разных, кстати сказать, течений, учений, вы будете читать иногда странные такие вот такие положения, что вот если, мол, где там человек совершил что-то такое праведное, то прощаются грехи всем его предкам, скажем, там до какого-нибудь седьмого колена, вперед и назад. То есть такая индульгенция на большой промежуток времени. Да? Это сплошь и рядом во многих религиях, как таких ортодоксальных, так и таких, в общем-то, не совсем ортодоксальных и распространенных. Но разумное зерно здесь есть. Если вы идете в сторону жизни, то жизнь и сохраняется. Она и оберегается. И это, в общем-то, дает очень мощнейший фактор могущества, выживания. И, по сути дела, так, если правде в глаза смотреть, действительно, в тех местах, где люди делали упор на привлечение более высокопродвинутых душ, мы имеем доминирующие страны, вне зависимости, кто составляет эти страны по национальному или расовому составу. Неважно. Получается конгломерат живущий. То есть, где как бы энергия, или как у уже другого академика, этого нашего любимого Гумилева, историка, есть такой фактор пассионарности, некой такой жизненной силы, которая способна что-то новое творить, которая способна к самопожертвованию, к изменению, к доминированию. В противоположность другим, может быть, каким-то сообществам людей, опять же, вне зависимости от расы и национальности, которые, как иногда создается впечатление, что они в каком-то сонном состоянии находятся. Европа 3-4 раза подряд разрушалась в войнах и восставала, что называется, из руин, а какая-нибудь неспешная Африка, кажется, так и застыла и заснула на уровне еще там тысячелетней, значит, этой давности. И разница только лишь одна, какие души привлекаются. Вот, то есть это, во-первых, фактор обычной жизненности. Для вас всех. Если вы привлекаете души высокопродвинутых учителей, то ваша практика в безопасности. Вы сами в безопасности. Огромное количество ваших кармических проблем решается. А вы вообще можете расслабиться. И для чего это сейчас за это внимание даже заостряю? Мы в дальнейшем будем, безусловно, с вами рассматривать вполне конкретные практики между мужчиной и женщиной. Так вот, фактор прихода детей в семью для людей, ставших на путь триады, чрезвычайно благотворный, чрезвычайно конструктивный, сдерживающий и помогающий, как ни странно, в овладевании уже другой частью того потенциала, который заложен в сексе, а именно энергии наслаждения. То есть, как это ни странно, если вы имеете устойчивую семью и привлекаете в качестве своих детей высокопродвинутые души учителей, то после их рождения все самые даже острые и, казалось бы, неразрешимые проблемы вдруг на какой-то момент могут самым волшебным образом, даже не ожидая, значит, неожиданно для вас, решиться. И это опытный факт. Но понимаете здесь, какая вот, какое коварство иногда бывает? Иногда даже пара высокопродвинутых йогов, ну, йог и йогиня, они как бы немножко где-то не уверены друг в друге и не заводят детей из опасения вот именно в этой неуверенности друг в друге. А если потом все-таки они как бы, знаете, делают этот шаг сознательно, понимая, что это шаг против своего личного эгоизма, то, как ни странно, потом фактор детей очень легко и безболезненно начинает развязывать эгоизм каждого из них, и они находят общий язык и начинают уже доверять друг другу. То есть, самым волшебным образом. Почему? Потому что как бы было два игрока, мама и папа, с их кармическими раскладами. Но вдруг совершенно волшебным образом в ваш мир пришла еще одна мощная и светлая сила. Это подобно тому, что вы там сидели в осаждаемой крепости, и враг наступал, не давая вам вздохнуть. Но вот вдруг прилетел самолет, и вам сбросили подкрепление, которого вы и не ждали. Вот по этой причине считается, что если вы становитесь на путь триады, то фактор детей никогда не может вам помешать. Наоборот, он усилит и развяжет. Почему я об этом говорю? К сожалению, также распространяется очень дурацкая какая-то точка зрения, что вот, мол, если у меня будет куча детей, говорит женщина, когда же мне там сексуальными практиками заниматься? У меня же там стирки, пеленки, значит, там все нянчить, значит, детей. То же самое думает там мужчина. Ой, дети, все, это я уже был свободный, значит, этот самый человек, а теперь все, я повязан, куда я денусь? А вдруг мне моя жена надоест, да? Вдруг я себе кому-нибудь, еще кого-нибудь захочу найти? Механизм защиты продолжения рода это будет требовать. Вот. И я иногда слышу такие вообще совершенно бредовые высказывания, что якобы наличие детей ставит крест на всех практиках, связанных с сексуальностью, как то практики йоги влюбленности, тантра-йоги или йоги сексуального союза. Друзья, бред. Чистейший, откровеннейший. Причем, знаете, что обидно? Теоретический бред. Не тактический, знаете, где можно так посмотреть, можно эдак, а теоретический. Приход жизни, друзья, это цель. Это цель, можно сказать, всего на свете. Да, так вот, если вы осуществили этот фактор и способствуете приходу детей, то другую часть сексуальной энергии, уже ответственную за ваше наслаждение, вы можете впрямую использовать для своих личных практик. И уже, значит, пользуясь своей свободой, очень быстро трансформироваться и идти вверх. Действительно, самим наличием мужского и женского тела возникает канал, соединяющий грубое материальное с тонким запредельным. По этому каналу как может опуститься душа, так, грубо говоря, и вы можете в него взглянуть и увидеть высшее. И вот этим фактором пользуется триада. Но как бы в случае мужчины и женщины это не какой-то третий канал, а канал, который для мужчины открывается через женщину, а для женщины канал, который открывается через мужчину. Или по-другому, возможность увидеть саму первопричину жизни в своей жене. Или увидеть самого Абсолюта, который создал всю эту вселенную через свою жену. Ну или симметрично через мужа. И вот если все правильно делать, то, знаете, вот это даршана или лицезрение Абсолюта через свою жену или через своего мужа, неимоверно начнет ускорять ваше духовное развитие. Неимоверно. И вы будете буквально там за месяцы проживать такой же духовный опыт, который бы прожили бы в противном случае за жизнь. И тут, к сожалению или к радости, включается следующий фактор. Если вы отрабатываете какие-то кармические ситуации этой жизни, то на поверку встает следующая задача. То есть те кармические ситуации, которые были отнесены на следующую жизнь, но в течение вашей этой жизни. И вот в частности этим иногда объясняется вот с такой совершенно даже неожиданной стороны действия механизма защиты продолжения рода, почему вдруг даже у йогов или йогинь, практикующих тантра-йогу, на какой-то момент может вдруг угаснуть влечение друг к другу и вспыхнуть к другим людям. Грубо говоря, они начинают уже выхватывать и отрабатывать карму из следующей жизни. То есть они идут с ускоренными такими темпами. И вот тут мы с вами встречаемся именно в триаде с теми поучениями и положениями, что если вдруг такое происходит, то что надо при этом делать? И вот здесь как раз и возникает в том числе и рекомендация, это практик с другими партнерами или партнершами, чтобы не нарушая семью вот в этой жизни, где у вас дети, очень хорошие, добрые, теплые отношения, но уже начинать отрабатывать как бы те кармические пласты неведения, которые вас ждут в следующей жизни. Вы как бы прессуете всю эволюцию, рассчитанную там на сотни жизней в течение одной жизни. И, безусловно, если у вас в этой жизни был интерес к этой, к одной женщине, и если бы вы неспешно жили, то, может быть, до самой смерти бы и остался. Но вы все ускорили колоссальное количество раз. Вы как бы раз и уже приблизились до какого-то такого уровня, где вам уже надо отрабатывать с кем-то другим. Как если бы вы по новой родились. И, с одной стороны, это очень опасный момент. С другой стороны, это момент еще большего ускорения практики. Собственно, почему мы вообще имеем вот этот весь этот институт, помимо мужчины и женщины, еще партнеров или партнерш. То есть эти партнеры или партнерши нужны не для того, чтобы от них рожать детей. Нет. У вас уже и так есть дети от своей там любимой жены и мужа. У вас есть семейная такая теплая атмосфера доверия и открытости, да? А вы уже начинаете выцарапывать то, что, по идее, должно было бы прийти много-много позже. И, опять же, как подойти к этому варианту? Как с ним действовать? Если действовать неправильно, то это будет высочайшая помеха на пути йоги. Высочайшая. Я помню еще какое-то количество времени назад, когда была распространена на Западе обычная йога, семьи йогов и йогинь постоянно сотрясали семейные скандалы. То он загулял, то она загуляла. Ну вот я сколько, то и вечно они там все разводились, что-то еще какие-то. Ну, в общем, не слава Богу было. Не слава Богу. Потому что не проникло еще тогда это знание, что это да, действительно очень. А потом, знаете, это тоже как-то отражается. Ну, представьте, был гуру, уважаемый человек, там у него последователи, там все ему в ноги падают, а он с женой развелся. Как-то не вяжется. Как же он гуру? Он же должен демонстрировать, значит, это поведение совсем другого толку. Вот. А все на самом деле очень естественно, все понятно. Это действительно очень серьезный вызов. Особенно для людей, занимающихся йогой, когда вы перепрыгнули на следующий как бы уровень жизни. Не в случае механизма защиты продолжения рода для обычных людей, у которых просто работает вот этот вот шаблон перепрыгивания с партнера на партнеров, вы помните, да, мы рассматривали. А более глубинный и более в этом отношении трудно реализуемый. Но также дается вот этот метод, как использовать даже этот фактор в еще быстрее, быстрым продвижении. и призывается, то есть вот выйти на этот уровень, когда вы видите первопричину и понимаете, что, по сути дела, вас никогда не тянуло к людям, вас всегда тянуло к абсолюту или первопричине жизни. Если правильно все сделать, и если правильно делать при этом упражнения, а некоторые упражнения вам, знаете, как сказать, такие ритуальные подтверждения мыслей, которые в большей степени иногда называются обрядом. То есть, да, действительно, там есть партнер, есть муж или жена, да, а есть партнер или партнерша. Там, и согласие, там, скажем, мужа, там, жена практикует с другими партнерами. Но, безусловно, это люди не с улицы, это люди очень достойные, проверенные, там, и так далее, да. То есть, это, как бы, опять же, это не секс такой, знаете, это, в общем-то, даже нельзя называть сексом, это секс без потерь. Где не тратится та часть, которая идет на продолжение жизни, потому что она должна тратиться только со своим законным мужем или женой. Ну, то есть, под законным подразумевается тот, от кого вы рожаете детей. А то самым волшебным образом начинают какие-то более глубинные пласты с разума сниматься, и как мужчина, так и женщина вдруг начинают приближаться друг к другу ближе. А ведь не секрет, даже муж и жена все равно оставляют внутри себя какой-то такой вот островок неоткрытости, закрытости, испуга, неверия, недоверия, может быть, каких-то обид и так далее. А до тех пор, пока это есть, вы не можете идти дальше. Вы должны выйти на качественно новый уровень со своей же собственной женой или со своим собственным мужем. И только лишь тогда... С каждой практикой вы, как утверждает триада, выйдете на качественно новый уровень общения, и к вам вновь придет влюбленность со своим мужем или со своей женой, но уже не подарочная, а заслуженная. Вы фактически, как бы ваша жена станет воротами в просветление для вас, а вы для своей жены. Вот именно это имелось в виду в многочисленных сказках, когда, знаете, все говорили, что вот они жили, там, поживали, добра наживали, умерли в один день. Не умерли. Такие уже не умирают. А достигли конечной цели своего бытия и, ну, может быть, действительно сбросили свои тела, может быть, растворили их в радуге. Вот. Вот такая вот, друзья, как бы идеология всего. И я почему на ней настаиваю, что если, если вы не пропитаетесь этой идеологией вет жизни, знаете, там, восхищение перед детьми, это новая жизнь пришла. Это то, к чему вы, в общем, это ваша конечная цель, то, что вы пытаетесь понять. И вы каким-то образом стали причастны к этому чуду. Вы еще не умеете по воздуху летать. В самадхи там какой-нибудь выходить, там сверхспособности у вас не открылись. Но вы, с другой стороны, понимаете, что все это есть. Вот. Наоборот же, когда мы видим попытку перечеркнуть жизнь, или противопоставить, или столкнуть лбами йогу и жизнь, а что греха таить? Такое встречается. Что вот, мол, где... Обычная жизнь всему помеха, и надо все поумертвлять. Что только тогда якобы будет какое-то там абстрактное просветление. Какое может быть абстрактное просветление, если суть просветления – понятие жизни? Как вы можете, убегая от жизни, достичь конечной цели – жизни? Вот. Ну, надо сказать, что это достаточно печальная история, почему такие заблуждения, во-первых, достаточно были распространены одно время в той же Индии. Сейчас, правда, их практически вы не встретите в Индии. Вы, правда, йоги там тоже не особо не встретите, но и глупости такой не встретите. И что наиболее печальное, это все начинает проникать сюда и окончательно всех сбивает с толку. А без этого осознания сексуальными практиками, как совместными, так и теми, когда вы должны как бы самостоятельно исследовать свою сексуальность, вы не приблизитесь к тайне бытия или к жизни ни на миллиметр. Наоборот, вы только лишь наплодите себе кучу проблем. Время у нас сколько, друзья? Ага. Вопросы давайте мы теперь обсудим. Значит, вот все, что я сейчас сказал, это еще раз вот такая вот общая картина. Общая картина. Общая картина триады. Что от вас требуется поиск единомышленников. Крайне желательно создавать семьи, рожать детей. Крайне желательно создавать, ну как вам сказать, любящие такие вот, любящую атмосферу для детей. Или даже с другой стороны, вот более практичные. Вот я сейчас смотрю, скажем, ну на нашу смотрю страну, там, на весь мир. Ну даже, вот, даже не будем нашу страну несчастную трогать, а вот весь мир. Что мы видим сейчас? Мы видим всплеск биомассы, неконтролируемый. Всплеск. То есть начинается приходить огромное количество душ, которые пользуются достижениями медицины, технологий и прочего, но которые сами в принципе не могут то же самое создать. Понимаете? То есть получается, что какой-то такой перекос вдруг стал наблюдаться. А начинает размываться постепенно культурные какие-то духовные устои, этические устои. Еще раз, если там раньше какой-нибудь там профессор-биолог, он 5 раз там подумает, какие там ставить эксперименты, нет, потому что он, как правило, был интеллигентный, в старой среде воспитывался, то представители вот этой вот новой биомассы, они не будут ни на секунду задумываться перед поставленной целью. Есть морковка, ее надо схватить и съесть любой ценой, да, то есть моральная, неморальная. Друзья, это страшно. Страшно. Вот как вот с Юго-Восточной Азии там. Какое количество они абортов делают? У нас секс-туризм. Все туда, значит, это сам. А вы просто не представляете, какое количество душ проходит через зачатие и аборты в этой Юго-Восточной Азии. Это какой-то кошмар. Эти страны другие. Вот, ну не буду даже это говорить. Друзья, эта биомасса вырвалась из-под контроля. Она сметет все, ничего не оставит. Она доберется до ядерного оружия. Потом начнем с нуля цивилизацию. То есть как бы фактор энергии вырвался, а фактор сознания не поспевает. Почему? Потому что за счет технологий, медицины, каких-то других средств, вот действительно, я не знаю просто, это неконтролируемо. Никакие институты демократии, друзья, в принципе не работают, если у вас в стране подавляющее число биомассы. Любой самый двоечник-пиар-технолог поманит, значит, пряником, покажет кнут, и эта биомасса, как стадо баранов, начнет за кого надо голосовать, за кого не надо не голосовать. Она недееспособная, понимаете, это только по форме, понимаете, люди. А по степени самоосознанности, ну, еще очень далеко. Это вовсе не значит, что надо быть как-то там злыми к ним. И мы все такими когда-то были. Но, то есть, из жизни в жизнь, да. Но, вы понимаете, это как вот давка в толпе. Когда куча людей, неуправляемая, превращается в стихи, что других топчет и убивает насмерть. И ведут все хуже, чем звери. Это, знаете, это самое... Лошадь никогда не пойдет, значит, не наступит на человека. Всегда будет шарахаться. Вот. Особенно если человек ложится. Да, так вот, все выходит из-под контроля. Фальсификация пищи, фальсификация денег, фальсификация политики, фальсификация религии, фальсификация духовности, фальсификация науки, друзья, да, свидая святых, вот постоянно у них скандал, у них же, как считается, у них система рейтинга, как в Гугле, чем больше ссылок на твою научную работу, тем выше ты ученый. Ну и как вы думаете, почему бы не наплодить каких-то работ, которые, знаете, по кругу сами на себя ссылаются, и твой рейтинг растет. Причем работ, в которых никто не может разобраться. Там на стыке чего-нибудь, еще запутанным языком. Их же никто не читает. уже целые какие-то такие эти самые образовались уже в науке, опять же, целые прослойки, это псевдоученых. Если раньше ученый публиковал недостоверные результаты, вот заведомо недостоверные, да он харакири себе легче сделает, чем такое позволит там. Сейчас, опять же, к сожалению, в большей степени из развивающихся стран эти ученые не брезгуют ничем. Почему? Потому что вырвалось из-под контроля. И что делать? Всех сметет. А сейчас они вот до бомбы, до ядерной доберутся. А дело ведь-то, знаете, как это один тут дядечка говорил, это известно, что вот, скажем, на Ближнем Востоке, там, в горах Афганистана, полным-полно урановых руд. Полным-полно. Сиди себе, значит, там это. И это делай, обогащай. Конечно, там есть там примитивнейшие технологии, конечно, есть там сложности, да, но во всяком случае отравить весь земной шар можно такой грязной бомбой, еще почище всего на свете. Фон радиоактивный поднять и все, а зачем вам взрывать что-нибудь? Это только вопрос, а эти все поваренные книжки террористов, когда дома из, прошу прощения, этого... стирального порошка, значит, с этой с каким-нибудь дерьмом можно взрывчатку варить. В интернете полным-полно. А там много ума не надо. Бери этот ингредиент, слива. Уже технология описана. Тот, кто писал эту книжку, он никогда не будет взрывать в станции метро людей. А я прошу прощения, эти обеськи из биомассы очень даже как будут взрывать. Потому что биомасса, понимаете, биомасса, своих мозгов нет. Их можно накачать чем угодно. И вот что делать? Тупик. Или как вот некоторые писатели-фантасты там предсказывали, что грядет Третья мировая война, но уже между, не между Востоком и Западом, а между там, значит, этим самым, другие там географические направления, значит, юг, юго-восток, там еще что-нибудь. Вот. А если на это на все посмотреть, что у вас у самих будут дети? Где эти дети будут расти? В какой среде? В среде этой биомассы? В среде вот этих вот гетто-кварталов, где вот эта преступность мафиозная, где дети... Самое страшное, кстати, как ни странно, это дети этой биомассы. Где там половые извращения, преступления, наркотики, убийства, это в порядке вещей. Где будут ваши дети расти? Вот среди этой публики? Что делать будем? Нужен фактор, фактор силы. Иначе сомнут. Боже упаси воспринимать мои там какие-то слова, как там национализм, фашизм там, или еще что-нибудь. Никакого отношения. Это не имеет отношения к разделению людей по расовой, национальной, религиозной или еще каким-нибудь фактором. Это все бред. За осознание этой истины во время Второй мировой войны пролито слишком много крови, чтобы быть идиотом и это не понимать. Но ведь с другой стороны, друзья, фактор того, что одни души самоосознанны или одни люди ответственно подходят к своей жизни и к окружающей среде, к окружающим людям, а другие, прошу прощения, просто не имеют таких понятий. Не потому, что они плохие, а потому, что они не на своем месте. Они случайно в телах людей. Всплеск какой-то такой вот образовался. Непонятно почему. Он всплеск, вот еще раз, за счет того, что было подарено средство для того, что легко можно было плодить тела, а количество-то высокопродвинутых душ ограничено. Значит, в эти тела стали вселяться кто? А кто у нас раньше был? Если леса повырубали, были там волки, там, не знаю, медведи, лисы. Лес вырубили. Душам рождаться некуда, они с планеты Земля. А тут появились свободные, вакантные тела, значит, людей. Это знаете, как в этих городах больших бросают дом какой-нибудь, да, ну вот, забывают его снести. Кто там живет со временем? Бомжи. заполняется моментально. Ну, некому там жить, будут жить и первые попавшись. Этого, к сожалению, никто не понимает. Почему? Потому что ну, это надо подходить к концепции многих жизней, во-первых. Во-вторых, ну, как бы, надо обладать хотя бы там частично ведическим знанием, чтобы понимать. Выход только один, друзья. Привлекать высокопродвинутые души в качестве детей. Это фактор силы. Это фактор, который может стабилизировать биомассу. Мы с вами мы не в состоянии это сделать. Нас сомнут. Нам-то йогой заниматься и заниматься, только чтобы приблизиться к осознанию того, что знали древние риши. Это понимали во времена Вед. Во времена Вед, кстати, была та же самая ситуация. Ну, только там, безусловно, технологии были попроще, и ситуация, может быть, была не такой всеобъемлющей, но и людей было поменьше. Тоже там фактор свои трудности. Поэтому вот этот вот фактор могущества или фактор доминирования любой страны или любого очага культуры, который не имеет абсолютно отношения, еще раз, к разделению людей по расовому, национальному или какому угодно признаку. Тела у нас у всех одинаковы. А вот души в этих телах могут быть ой как разные. И остается только лишь использовать мощнейший фактор Вед. Привлекать именно уже заранее души, которые 300 тысяч раз сильнее там, самого, значит, сильного из нас, или там несамоизмеримое количество раз, тогда баланс между неуправляемой энергией и сознанием уравновесится. А на, вот в области, как вам сказать, в области тонкого, в области мыслей, в области эмоций, в области, вот знаете, психеи, психических каких-то моментов. Да даже в области политики, пиара и какой-нибудь там, не знаю, там технологии. Всегда можно придумать ситуацию, чтобы биомасса не поперебила всех, не вырвалась из-под контроля, а наоборот, использовать все сильные стороны для того, чтобы каждый, ну как бы, член этой биомассы воспользовал свое существование для как можно большего и скорого самоосознания. То есть дать хорошее образование, дать очень продуманные, справедливые законы, ну, всячески предотвращать анархию, всячески предотвращать формирование вот этой вот преступности, особенно молодежной преступности. Они как волчата там в этих гетто, вот в что там греха-то в Москве в этих новостройках. Это же ужас на самом деле. То есть это надо очень-очень набраться доброты, терпения. Очень жестко, правда, какие-то вещи надо пресекать. Здесь уж никуда не деться. Если же этого не сделать, друзья, выход один. Они рано или поздно собьются в косяки под предводительством какого-нибудь вождя. И вы получите террористов, убийц, вы получите каких-нибудь там фанатов, которые там головы проламывают первым встречным просто так, чтобы не ходил там, где не надо. Это биомасса, друзья, страшная вещь. Поэтому, собственно говоря, даже вот как мне иногда кажется, я, конечно, очень пессимистичный сценарий нарисовал вам. Но согласитесь, если вы хоть раз смотрели телевизор или читали газету, то что-то в этом есть, да? Поэтому одна часть того, что мы изучаем в йоге триады, это действительно могущественнейшее оружие. Могущественнейшее. В масштабах всего земного шара. А с другой же стороны, это для вас прикрытие или тылы, чтобы вы сами успели также овладеть какими-то психическими, ментальными, физическими силами. И уже самим также встроиться вот в это уравновешивание биомассы на качественно новом уровне. И тут другие практики уже, которые также идут через сексуальные практики, потому что другого выхода нет. А мы об этом говорили, но я еще раз хочу подчеркнуть. Выход для каждого из нас – мы все с вами души уже достаточно самоосознаем принцип жизни, чтобы интересоваться этой темой. Иначе бы вы здесь не сидели и меня не слушали. Но с другой стороны, мы еще достаточно глупы, необразованные и в иллюзиях, чтобы в полном объеме использовать те скрытые резервы могущества, заложенные в каждом из нас. То есть мы ученики. Так вот, для нас, лично для нас, есть два выхода. Первое – это либо аскетизм, и за счет высвободившегося ресурса аскетизма мы начнем преодолевать свое неведение и тем самым самоосознавать свое высшее «я» или то, чем мы являемся на самом деле, и получать могущество, чтобы хотя бы выжить в этой среде биомассы. Либо другой момент. Просчитать там, где мы можем взять какие-то ресурсы, резервы, которые в нас находятся, но которыми мы не пользуемся. У нас такой ресурс, по сути дела, только лишь один. Это сексуальность. И получается, что либо аскетизм, либо умелое и грамотное использование сексуальности. То есть, что это значит? Это значит не растрачивать ту часть сексуальности, которая идет на продолжение жизни. Друзья, что там у вас? Отвлекаюсь я здорово. Давайте чуть попозже. То есть блюсти целомудрие. А конвертировать эту часть, значит, разделить часть, которая идет на продолжение жизни, и свято ее сохранять, и это нас будет в лучшую сторону отличать от биомассы, которая ни на секунду не задумывается, чтобы потратить тот сексуальный потенциал, идущий на продолжение рода, в многочисленных оргиях или увеселениях. Тем более, знаете, средства массовой информации их сейчас к этому только и призывают. Ты уж там смотри, там растраться по полной, чтобы ничего не осталось. Вот оргия, вот групповой секс, вот излишества всяческие нехорошие, вот, значит, всяческие он... Другие рекомендации, да? Так вот, получается, что кроме аскетизма, другой для нас способ – это сохранять ту часть, которая идет на продолжение жизни, тратить ее только лишь на рождение детей, а в качестве душ привлекать учителей и учительниц человечества. Или, согласно концепции родовой йоги, тех своих предков, кто уже давно достиг высочайшей цели в йоге. А другую часть, которая идет на наслаждение, как можно мощнее и больше выбирать. Почему? Потому что если вы не будете выбирать ту часть, которая идет на наслаждение, вы и не сохраните ту часть, которая идет на продолжение жизни, друзья. Вот это парадокс. Получается, чтобы по-настоящему блюсти целомудрие, вы должны полностью реализовать свою сексуальность. Если хоть чуть-чуть останется нереализованной, то пойдет как у животных. Вы будете терять в том числе и ту часть, которая... идет на продолжение жизни, причем даже незаметно для себя. И вообще говоря, это ключевой вопрос, который мы с вами будем обсуждать, как, собственно, блюсти это целомудрие и не растрачивать ту часть, которая идет на продолжение жизни. Но еще раз, в общем и целом, еще раз, два пути. Либо аскетизм, либо резерв сексуальности. Аскетизм вряд ли кто-нибудь из вас в состоянии сейчас практиковать. Опыта нет. Желания нет. Ну, на денек, на два вас хватит. А дальше? Это не как, знаете, йоги там в древности, там 40 лет он там сидел между там, 5 огней, медитировал, пока Брахма к нему не пришел и спросил аскета: проси любое желание, да, и аскет отвечает: хочу то-то и то-то. Это я вам пересказал такой типичный сюжет каких-нибудь повествований индийских. Поэтому остается, друзья, самим выходить из статуса биомассы, а определить, находитесь ли вы в статусе биомассы или не находитесь, достаточно однозначно можно по вашему отношению к сексу. То есть секс в этом смысле пробный камень, который показывает, на какой стороне баррикад вы находитесь. А чтобы грамотно, значит, относиться к сексу, надо, безусловно, знать все то, о чем мы сегодня говорили, общую идеологию, плюс кучу вполне конкретных методик и практик. Плюс еще не на уровне теоретическом, а на уровне практическом. Потому что я вас уверяю, вы можете всю свою жизнь изучать триаду, вы можете даже лекции читать по теории триады, но одна малюсенькая практика, малюсенькая, перевернет ваш мир к лучшему. Даст вам такое, ну как бы, такие пласты внутренние резервы откроет, о которых вы даже не подозреваете. И вот как мне, например, видится, это единственный сейчас более или менее шанс хоть что-то сделать. Это качественно изменить отношение людей к сексу. Грамотно, мудро, не отрицая, нет. Не призывая к вседозволенности, нет. А грамотное и культурное использование. Дабы и самим реализовать свою свободу и потенциал, отдать священный долг и создать место, приемлемое для жизни ваших детей, а в конечном итоге для вас же самих только в следующей жизни. Потому что то, что вы сейчас имеете, вы породили в своей прошлой жизни, когда оставили, либо не оставили потомство в прошлой жизни. Вот где оставили, в каком состоянии потомство в прошлой жизни, то сейчас в качестве детей и имеете закон кармы. Что посеешь, то и пожнешь. Замечательно, время у нас. Ага, вопросы. Поближе сюда, а то ничего все равно не слышно, тем более на диктофон. Прям вплотную.
Вопрос был такой. Вопрос есть такой по утверждению, что есть опасность, даже когда есть семья в рамках триады, постоянный партнер в виде мужа или жены, и партнеры на стороне. Но есть какая-то опасность, вот было сказано, я вот не совсем понял, что здесь имеется в виду. Опасность все равно есть.
Кто-нибудь сможет мне сформулировать? А какой вопрос-то был? Я...
В чем опасность?
Опасность чего?
Такого вот, таких вот отношений, что вроде бы все бы хорошо, идеально, ну, в рамках триады есть дети, есть партнеры, есть такая направляющая духовного развития, ну, вот, раскрытие свободы всех, да? Вот все равно было сказано, что опасность есть. Я вот не понял чего, но просто комментариев не было в лекции.
Так.
Да. Там опасность того, что вот уже следующую, карму следующей жизни.
Значит. Да, значит, опасность, что рано или поздно вы, ну, как бы, что вы потеряете, скажем, интерес к своему мужу или интерес к своей жене, и вас потянет на сторону. Это, друзья, не абстрактная опасность. Это, вообще говоря, запрограммировано. Потянет. Если не будете даже думать, что не тянет, проанализируйте свои сны. Можно себя в бодрствовании очень здорово за нос водить. Проанализируйте свои поступки. Знаете, в 20-е годы 20 века, когда этот расплодился, значит, этот психоанализ, ну, я об этом неоднократно повторял, что я, конечно, считаю, что, ну, достаточно, он больше вреда сделал, чем пользы. Но, во всяком случае, хоть какое-то внимание к этой теме раскрыл. В вопросах секса начали говорить открыто, более или менее. Так вот, как только они стали сталкиваться вот с этими механизмами запрограммированными, конечно же, у них возникла ситуация вообще, идея вообще все к сексуальности свести, что, собственно, не есть истина. Это был серьезный провал психоанализа, как науки до сих пор от него, в общем-то, не оправился. Трактовать все как сексуальность – это бред. Вот. Опасность в том, что вы не готовы, вы становитесь не готовы к некоторому повороту событий. Вы можете жить какой-то один период жизни и считать, что никакой опасности в принципе быть не может. У меня семья, дети, муж там или жена. Все замечательно, все чудесно. Но это как бы ваше представление на уровне вашего разума. А вы должны помнить, что есть более глубинные структуры, которые в том числе тащите из предыдущих жизней. Они могут проснуться в самый неподходящий момент и в 3 дня изменить ваше отношение и к жене, и к происходящему. И знаете, вот у женщин это, кстати, очень иногда происходит. Вот, там, муж и жена живут, вроде все вместе. На какой-то месяц там, или год вдруг необъяснимая депрессия у жены. Вот необъяснимое, ничего не хочется, жизнь не удалась, вроде и муж все занимает, а вот ничего не, вот плохо. Плохо, я даже сказать не могу, даже понять не может, почему плохо, просто плохо. И если бы просто было бы плохо, да, если бы она там, значит, ждала, так нет, женщина начинает делать какие-то активные действия, это иногда Бог знает, к чему приводит. Вероятно, вот такой будет ответ. Друзья, еще вопросы есть ли? Да, пожалуйста.
Часто такой вопрос возникает. Именно практику какую-нибудь люди просят. Вот, типа того, что есть ли действительно такая практика, может быть, которую можно вот прямо сейчас взять и практиковать, вот люди есть уже пары, они там живут и тому подобные вещи.
Правда? Да, можно. Понимаете, вы должны взглянуть на все моими глазами. Ну вот смотрите, моя основная задача — это открытый йога-университет. Я, собственно говоря, у вас здесь по приглашению лекции читаю. Ну вот и представьте, если я вам начну давать практики, а эти практики попадут, они обязательно попадут во невменяемые круги каких-нибудь маргиналов.
Не, ну, может быть,
подготовительные. Да даже подготовительные. И вот, я не хочу, знаете, в каком-нибудь там газете прочитать, что вот, значит, это самое, в стенах открытого йога-университета свило гнездо, значит, какая-то маргинальная секта, практикующая какие-то там эти фаллические культы, там, плодородие, да, или еще что-нибудь. Мне вот такая, как вам сказать, такая репутация, я не хочу сказать, что, знаете, я там что-то боюсь, да, мне, собственно, в этом смысле терять-то нечего. Уже так все потерял, что можно было потерять, понимаете, да? Помните, Остап Ибрагимович говорил, что моя жизнь мне дорога, как память, да? Вот, да, но вопрос в том, что если не скажешь объясняющую всю теорию, которая вот, прошу прощения, мордой в грязь, несколько раз ткнет и скажет, что ты ж смотри, это же ведь практики-то на самом деле целомудрие, а не сексуального разгула, то все равно найдутся пару идиотов, которые все извратят, друзья. Ну, это природа, биомассы. Поэтому, знаете, надо все как можно больше моментов осветить, и то потом выяснится, что кто-то что-то неправильно понял или что-то я забыл сказать. Вот я сколько знаю по йоге, да, вот обязательно что-нибудь не скажешь, подумаешь, по умолчанию люди поймут неправильно. То есть есть такое даже правило, что все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно. И, конечно, я понимаю, что вам тяжело многим. Реально тяжело. Я знаю, как мне было тяжело. Я знаю, что каждый день, когда я не даю эти практики теоретически, когда я не провожу их практически, за это многие-многие из вас платят, как, знаете, днями кошмара от нереализованности жизни, от разочарований и прочего-прочего. Это прекрасно знаю, я отдаю себе отчет в этом, друзья. Вы что думаете, я не знаю, что многие из вас чувствуют? Я прекрасно знаю, потому что сам то же самое чувствовал. Иначе бы сейчас перед вами лекции здесь эти не читал. Но с другой стороны, как показывает опыт, многочисленный и печальный, в том числе и мой, как только начинаешь что-то не договаривать, а давать практику, то иногда такие результаты, что хоть стой, хоть падай. Иногда совершенно отрицательные, чаще всего отрицательные. Дал я однажды практику из йоги влюбленности одной девицы. Она бросила семью и детей и ушла, значит, жить к тому, кто с ней практиковал. Слава Богу, все обошлось. Почему? Потому что раз эта волна чего-то нового, что она ждала всю жизнь, она начинает ассоциировать это все новое с партнером. Она хватается за партнера, знаете, такая женская хватка мертвая, и все, и уже не нужна йога. На подсознании сработал вот этот вот механизм. А дальше все полетело вот так вот. Я говорю, там я просто наблюдал, я за голову схватился. Нельзя, ну как бы, неподготовленным людям давать. И вы не понимаете, там опасность даже в чем-то другом. Начинают заигрывать. А вот давай мы там, юноша, девушки, давай мы там, не боже ж мой, давай мы с тобой просто попрактикуем сексуальные практики. Начинают втихаря практиковать. Думаешь, у них все под контролем, что они там какие-то вещи такие делают. Сами незаметно скатываются в скотство. Потом уже девушка требует «женись на мне». Юноша тоже ему что-то не устраивает. Бытовуха самый такой первый, что называется, этой самой. И такие тоже я сценарии наблюдал многократно. Есть некая такая технология проведения всего-всего-всего. Я могу сейчас в двух словах обрисовать, но... То есть, смотрите, для того, чтобы осуществилась практика, нужно несколько компонентов. Должны быть те, кто вступает в практику. Должны быть ведущие практики. Это те, кто в практику не вступают, но которые держат вступающих в практику, чтобы они в скотство не скатились. Как правило, эта пара также должна быть. Ну, вот крайне желательно, ну, практикующие, допустим, пара. А еще пара ведущих. И, наконец, иногда бывает другая часть людей, которые, как знаете, как бы создают общее поле сознания. Ну вот, аналогия следующая. Представьте себе театр. Есть сцена, где исполняется спектакль. Это практикующие. Есть постановщик, который в зале сидит там и следит, что там, чтобы все вовремя пошло как надо, да? Он не участвует, но он все держит под контролем. Чтобы там эти самые актеры на сцене не зачудили, там, не начали что-нибудь свое там отмораживать. А есть зрители в зале. Вот такая конфигурация наиболее безопасная, чтобы не проснулось скотство, не проснулись какие-то потаенные моменты механизма защиты продолжения рода. Всякая же попытка втихаря самим уединиться, там, нашел ты там себе, даже среди единомышленников нашел вроде себе партнера, партнершу, это по краю ходьба, друзья, пропасти. Очень большой процент, ну, сперва это все обыгрывается, какое-то действие такое, все красиво такое, знаете, такая пуджа какая-то, да. А потом приходят проблемы. Девушка может, если у нее нет там мужа, ей хочется мужа, ей хочется детей. Вполне нормально. Или мужчину там, а его уже как бы немножко, уже эта партнерша, уже, ну как бы вот он уже не хочет этого аспекта. И развязаться с ней не может, потому что, знаете, это как ты в болото становишься, сам для себя незаметно погружаешься, и тебя засасывает. Ведь в чем магия мужчины и женщины? Даже прямым нахождением рядом вы можете, просто рядом, вы можете такие чудеса творить. Вы можете каналы открывать, по которым души опускаются. Но обратная ситуация. Вы невидимо для себя завязываетесь друг на друге. Причем просыпаются все ваши кармическо-звериные недоработки. Вся ваша ревность, глупость, взбалмошность, все, вот этот вот весь ком, который каждый из вас тащит, незаметненько всплывает. Незаметненько. Опасность колоссальнейшая. Опасность не в самих практиках. В практике там нет ничего. Еще раз говорю, эти практики все целомудренные. Там, собственно, их даже сексом с трудом там можно назвать. Вот. Опасность вот в том, что уже какие-то потом такие паутины взаимоотношений, связей, или резких телодвижений, или еще чего-то, или каких-то требований там. Девушка начинает там потом по 50 раз юноше названивать, хотя он ну, просто был вовлечен в практику, да, или юноша начинает девушку, значит, это самое, ей начинает внимание уделять, не то, которое надо было. То есть вот незаметно, не критично вползают проблемы. Потом ситуация еще может быть отягочна. Представьте, что у юноши и у девушки есть там законный супруг или супруга. И вот она вдруг видит, что какой-то все так прекрасно начиналось, как практика, а там уже какой-то между собойчик, так сейчас мужа уведут. Или там сейчас жена эта самая того исчезнет с новым этим практикантом, да? Друзья, это совершенно не смешные это на самом деле вещи. Вот я вам то, что я вам говорю, это я говорю, с чего в свое время с триаде начал, прежде чем ее давать, я начал анализировать все известные мне провалы среди знакомых, там, незнакомых, даже специально выяснял, интересовался, кто на чем погорел. Собралась статистика, достаточно хорошая. А везде один и тот же фактор, друзья, человеческий. Все самонадеянные, все уже сами себе гуру, все уже все знают. А нахрена нам ведущий, мы без веду, а нахрена нам там эти защитные, а зачем нам, что у каждой практики должно быть начало, собственно, практика конец, зачем, все, смажем. Ну, мы поговорим еще об этом. И вот вы должны понять, что вот с одной стороны я понимаю, как вам больно, некоторым из вас, очень больно. Поверьте, я знаю, как вам больно. С другой стороны, я знаю, что одно, ну, что-нибудь нет, то вот сразу же, ну вот, секта там каких-то этих самых образовалась, да, непонятно кого. Тут же, а мы же вообще, в общем-то, я, собственно, йогу продвигаю, я к тантре-то какой отношение, меня пригласили читать, я читаю, да, но вообще, на самом деле, я не хочу за это браться, это головная боль. Вот. И с третьей стороны, я понимаю, что пока не создастся здесь какое-то ядро понимания, ноусфера, как Вернадский говорит, если вот в этом месте не будет постоянно приходящих на эти лекции одних и тех же людей, которые не вот так эпизодически эти лекции выхватывают, а систематически их все прослушают, настроятся на эту волну, до них дойдет, хотя бы теоретически, что у них не будет вопросов, они сделают здесь общее ментальное поле. И вот тогда с этой группой можно работать, даже если кто-то будет и извне приходить, они сразу будут в этот костер ноосферы попадать и переделываться. Но что я вижу, друзья? Вы что думаете, я не отслеживаю, кто слушает эти лекции? Да вы, я не знаю, кто из вас все их лекции прослушал-то вот так, чтобы с карандашом от начала до конца. Ведь у многих из вас там, ну да, эта лекция, пятая, десятая. А говорить про людей, я специально смотрю статистику скачивания, сколько просмотра, кто там был, кого не было. Ну, я же все вижу, друзья, я ж старый уже индеец. Ну, что же вы. Я, ты знаешь, это очень щекотливая тема. Я ее, безусловно, ну, сейчас уже, наверное, не буду отслеживать, а до этого, думаете, очень хорошо все, статистика есть в интернете, все показывает, кто, что, зачем, почему. Так вот, там процент не сходится. То есть, это говорит о том, что подавляющему числу для вас в одно ухо влетело, а в другое вылетело. То есть, какой следующий шаг? Следующий шаг только лишь это тесты. Вот по каждой лекции тесты, причем еще даже есть более там жесткие тесты и... Вот сдал человек все, во всяком случае, я знаю, что он хотя бы мои лекции прослушал. А то потом будет говорить, какая родовая йога, какие дети, я аскет, я вот на Кайласу. Так, друзья, время сколько у нас? Давайте еще вопросы, все, да, пожалуйста.
Вопрос по детям.
По детям, да.
Когда понимаешь, что большинство тут сидит и, наверное, привлекают душу, а тут, когда уже пришли, а ты за голову хватаешься, и хочется, честное слово, взять ремень. И как раньше говорили, железной рукой.
Правильно. Нет, ну смотрите, да. Нет, смотрите, друзья, вы понимаете, да, что это отдельный разговор. У нас был курс «Родовая йога», я вас отсылаю. Найдите его, пожалуйста, прослушайте. Вы понимаете, да, что вы в ответе за тех, кого приручили, кого позвали, да? Вот. Но с другой стороны, и обратная ситуация. Они делегировали вам полномочия по своему усмотрению выбирать методы. Поэтому уж как у вас там получается, иногда можно и подзатыльник дать. Ничего в этом нет такого зазорного. Если, значит, душа продвинутого учителя специально, может, это будет последний подзатыльник перед просветлением в этой жизни. Может, слишком хорошая в прошлой жизни была карма, что вот как раз немножко не добрал, значит, это, опыта жизненного. Вот, поэтому, ну, это отдельная тема, отдельная тема. Так, друзья, да, пожалуйста.
Вадим, а вот если, например, муж с женой начинает практиковать, mm-hmm. то им, соответственно, вот, может быть просто секс, а может быть именно практика, да, например, то есть с хождением практики, самой практики, и обязательно ведущий должен быть.
Ну, я, конечно, наверное, скорее всего, будет такой сценарий в свете всего перечисленного мной в сегодняшних лекциях. А если будут действительно реальные семейные пары, я действительно реальным семейным парам буду давать практики. Не случайным партнерам или партнершам, которые даже на этой чудесной площадке познакомились, а завтра разбегутся, нет. А вот семейным парам я действительно буду давать. Во всяком случае, чтобы каждое ваше занятие сексом хотя бы, знаете, прочерчивало основные этапы. Ну, такие основные этапы, что если в дальнейшем это какие-то будут реальные практики, вы будете уже готовы, ну, чтобы у вас как бы все превращалось уже в практику. Вот, кроме того, я вот подумаю даже, может быть, какие-то для вот именно семейных пар, ну, или для тех, кто там более или менее так, адекватность и вменяемость, какие-то, может быть, практические занятия. Ну, я говорю, группового секса не будет, не ждите, да. Вот, секса вообще не будет. Но будут какие-то определенные упражнения, определенные настрои, определенные, ну, вещи, которые очень, на первый взгляд, мелочь, но от них, потом уже, когда будет у вас секс, от них зависит все. Вот, я постараюсь это как можно быстрее реализовать. Я еще раз говорю, я все прекрасно знаю. Ага. Вопрос был какой-то, давайте пока.
У меня такой вопрос. Угу. Вот если говорить о Юге Союза, да?
Угу.
А если человек, вот женщина сама ласкает себя и, доходя до этой точки невозврата, не сваливается в оргазм, то может ли эта энергия, ну, как-то вот в духовности?
Да, я понимаю. Хороший вопрос, отнюдь не глупый. Вопрос чрезвычайно умный, чрезвычайно острый. И на самом деле требующий очень серьезного понимания. Ну, я начну издалека. Это все относится к так называемым индивидуальным практикам работы со своей сексуальностью. И этих практик очень много. И да, действительно, они построены на том, о чем вы говорите. Приближение к этой точке йоги, но не достижение ее, значит, вот вы отступаете. Но. Есть огромнейшее но. И, опять же, за это то, что я вам буду говорить, это не теоретическое знание. Это фактически в том числе и тот опыт, который я наблюдал у других последователей. Есть чрезвычайная опасность. Если вы выйдете целиком и полностью на одиночные практики, то вы начнете, безусловно, получать результат. Вы научитесь сублимировать и конвертировать эту энергию в действительно какие-то там творческие там прорывы, в какие-то там эмоциональные, психические и так далее. Не буду их перечислять. Но при этом вы начнете терять самое главное. Вы начнете терять способность на коммуникацию с противоположным полом. Вы уйдете в мир иллюзий. Вы оторветесь. Вам будет тяжелее, допустим, общаться с противоположным полом. А если же даже вы начнете общаться, то вы будете ловить себя на мысли, что, скажем, если девушка там сама могла как-то, значит, выйти на какой-то уровень возбуждения, то мужчина среднестатистически не может, он ее просто не чувствует. Он делает не то, не так, не в том количестве, не в том объеме. Или будет пытаться какую-нибудь очередную книжку по сексу реализовать на ней, да, там, прочитает, что там надо делать. И, вот, и будет возникать ощущение дискомфорта и такие внутренние мысли. А зачем мне тогда вообще нужно общаться с, там, скажем, ну, там, если мы говорим про женщин, с мужчинами, раз они такие неумейки, я все равно не получаю от них то, что хочу. А для многих это становится потом достаточно серьезной такой проблемой, что надо еще терпеть этого человека противоположного пола. Он не понимает. Много самых разных, ну, так сказать, заложено во взаимоотношения с мужчиной и женщиной таких, как вам сказать, изначально противоречий. А тут еще плюс эти противоречия надо терпеть, а он тебя еще и не удовлетворяет. Это не может до этой точки дойти. Это чрезвычайно большая, друзья, опасность. Аналогичная ситуация с мужчинами. Аналогичная ситуация с мужчинами, то есть можно самовозбуждением практиковать индивидуальные практики. Более того, в триаде они предписаны. То есть вы просто, очень тяжело какие-то упражнения отрабатывать там с каждый день со своей женой. Просто очень тяжело, по времени вы не будете укладываться. А там сказано, значит, вот таких там упражнений там 1008. 1008, друзья, если будете каждый день даже практиковать, там у вас года на 3 растянется. Понимаете, да? И вот по этой причине, например, скажем, я крайне неохотно иду на такие вещи, что сперва даю индивидуальные практики работы с сексуальной энергией, где действительно используется вот этот вот момент самостимуляции. Но не потому, что это там какие-то закрытые практики, или это там аморально, как некоторые считают, или еще что-то. Ничего подобного, нет. Опасность в другом. Опасность в том, что вы становитесь асоциальны. Вы не склонны общаться с лицами противоположного пола. Вы не склонны как бы общаться с себе подобными. Вы уходите в этот мир, ну, отчасти своих грез, фантазий, иллюзий. И вам там в нем комфортно. Вам там в нем, вы как бы, знаете, за, ну, как бы, как капсулу вокруг себя создаете, и она может существовать очень долгое время. Очень долгое время, а наоборот, каждая попытка общения с внешним миром приносит разочарование, дискомфорт и неудовлетворение. Так вот, есть такая, да, и поэтому я бы, например, предпочитал, чтобы вы сперва были вовлечены в совместные практики с живыми людьми. Понимаете? С живыми людьми. А вот чтобы вы могли хотя бы даже не на уровень сексуальности выйти, скажем, во взаимоотношения с противоположным полом, а на так называемый нулевой вариант. Это когда вы один на один со Вселенной. Вы помните, что если вы женщина, то согласно концепции триады, вроде как Вселенная, окружающая вас, фактор мужчины. Но иногда вы не добираете от Вселенной, вы не чувствуете мужчину за всем происходящим, и вам надо хотя бы физически рядышком побыть с мужчиной, с живым, дотронуться до него. Это не секс, друзья. Это просто вот выход на нулевой уровень. Там сексом и не пахнет. Но вы начинаете вдруг от этого чувствовать, что вас как где-то как попустило, как что-то отошло. Действительно, вы начинаете себя чувствовать, знаете, как рыба, которая была на суше, а потом ее бросили в воду, и вот она, наконец, плавает, значит, все, вот даже... Это не то, что еще радость рыбья жизни, да, то есть, а это просто возвращение к естественному состоянию. Поэтому крайне желательно, если мы говорим о всякого рода сексуальных практик, это, ну, как бы общаться с себе подобными. Если мы говорим там о каких-то там упражнениях, то хотя бы выйти на нулевой уровень, там даже не сексуальные практики, а просто быть, скажем, в обществе мужчин или в обществе женщин. А крайне желательно, чтобы, безусловно, у вас был сексуальный партнер или партнерша. Друзья, ведь огромное количество людей одиноких, а мы не можем себе никого найти. И при более близком рассмотрении, почему же мы одиноки, выясняется, что это всего лишь скорлупа нашего эгоизма. Кто-то нам не нравится, мы их отталкиваем. Где-то нам бы надо проявить как бы так открытость миру, а мы закрываемся. Где-то наоборот, где бы надо закрыться, мы открываемся. То есть все не впопад идет. И, конечно же, самый такой изящный, идеальный вариант, это если у вас есть устойчивый партнер или партнерша, ну, если вы не муж, там, скажем, и жена, для практик, чтобы вы во всяком случае разбавляли индивидуальные практики с какой-то периодичностью практиками, вот, ну, если мы говорим о сексуальных, взаимодействия с живым человеком. Иначе, еще раз, друзья, вы улетите в области своих мыслей и грез и оторветесь от реального мира материи. А это самая большая проблема. И если человек достаточно долго живет вот таким образом, вот чем больше он живет таким образом, тем в дальнейшем тяжелее его вернуть на землю. Ну, дискомфортно просто кого-то терпеть, там, терпеть женщину, там, или терпеть мужчину, когда без него было все хорошо. И поэтому, ну, более предпочтительный еще раз вариант, во всяком случае, хотя бы с какой-то периодичностью вступать в сексуальную связь с противоположным полом. Хотя бы там, я не знаю, раз в год. А, ну, действительно, есть объективные такие ваши, может, какие-то кармические ситуации. Да, есть эти практики. Ну, будем их обсуждать. Мы достаточно их будем обсуждать открыто, откровенно. Я, собственно говоря, не боюсь потерять, там, знаете, этот статус, репутацию. Терять-то нечего уже, да? Вот. А в том плане, что если я хоть что-то недорасскажу вам, вы начнете экспериментировать, а на этих экспериментах потеряете кучу времени. Вот. Поэтому, конечно же, оптимально это приближение к точке йоги с партнером, а если мы говорим о триаде, то еще и с партнерами. И только лишь оставшаяся часть, да, вашей практики уже идет индивидуально. Вы как бы добираете то, что вы, ну, не могли там, иногда чисто по объективным причинам добрать. Ну и кроме того, те упражнения, которые вообще рассчитаны исключительно на индивидуальное овладение сексуальной энергией, этими интимными мышцами. Там есть очень масса упражнений, масса. Иногда даже предписываются некие такие специальные приспособления, там, скажем, как для мужчин, так и для женщин, там, в виде всякого рода, там, трубочек, там, всяческих этих самых, как его, значит, этих, таких специальных, типа, как яичек таких, да, для женщины, чтобы мышцы влагалища тренировать там и так далее. Там масса всего, да, но, друзья, еще раз, это все по остаточному принципу, и это имеет смысл только лишь, если вы идете путем триады и выполняете все моменты, связанные с триадой, то есть общаетесь. Вот вы, пока вы в физическом теле, вам надо хотя бы раз в какое-то время иметь контакт, если мы говорим о сексе, сексуальный контакт с физическим человеком. Пусть это будет очень редко, но без этого очень большая опасность. Очень. Потом очень, ну, как бы там начинается уже, ну, я потом мы поговорим. Так, друзья, у нас время, да. Да.
Это какая опасность, если человек начинает, ну, как бы сам собой практиковать, и вот, ну, просто у меня есть такой товарищ, вот, и он говорит, ну, мне не нужна уже женщина.
А в следующей жизни он в Занзибаре решил рождаться? Среди обезьян или где вообще? Что насчет следующей жизни? Как насчет отдачи священного долга там?
То есть только из-за этого, ну как бы...
Друзья, это не то...
В этом-то и опасность,
друзья. Во-первых, если есть неотданный кармический родовой долг, то он не достигнет конечного просветления, то есть не выйдет на тот уровень, когда опасности не будет. Пока ты кому что-то должен и устраиваешь себе праздник, у тебя за спиной твои должники, значит, руки потирают. Как бы тебе это, точнее, не должники, а наоборот, твои кредиторы, как бы тебе этот праздник-то немножко попортить. Вот. А в этом отношении... До тех пор, хоть пока одно живое существо в этом смысле будет чинить препятствия, вы не вырветесь. А с другой же стороны, если это не ваша последняя жизнь, не собираетесь вы в радуге раствориться, а собираетесь где-то родиться, то возникает естественный вопрос, а кто вас и где рожать будет? Кто? А вдруг выяснится, что мест для рождения в теле человека не так-то много приемлемых для практика. А родиться где-нибудь 20-м отпрыском, где-нибудь там в голодающей деревне Африки, где вас просто бросят и вас забудут, типа выползешь, выживешь, знаете, вам точно будет не до одиночных сексуальных практик, это вот я вас уверяю. То есть вопрос, как ни странно, вот он на первый взгляд даже вроде как не очевидный, он как бы, ну, на первый взгляд второстепенный, а на поверку оказывается жизненно важный и необходимый. Поэтому, значит, этому практику, у меня тоже таких полным-полно, вы не думайте, что это исключительно. Точнее, вам даже скажу, какая-то такая генерация прошла людей, наверное, моего возраста, может быть, чуть старше моего возраста, когда еще, знаете, были советские рамки, то есть и как-то так не особо, ну, вот эти вот вопросы секса, взаимоотношения мужчины и женщины были такие открытые, как сейчас. То есть понятно, и это было тяжело найти там не просто подходящего парня, а просто партнера или партнершу там для секса, ну, без этой, без пошлости, да, для чего-то. А сейчас в этом отношении, конечно, молодежь более раскрепощена, правда, не вся. И немножко вот это, во всяком случае, вот этот вот, эти вопросы во всяком случае обсуждаются. Тогда они даже не обсуждались. И вот такая генерация, такая прослойка, достаточно мощная, вот она идет, вот они действительно прут одиночными этими практиками, как мужчины, так и женщины. Но это крайне опасно, друзья. Крайне. Вот, поэтому я всегда, когда встречаюсь с такими людьми, я всячески пытаюсь их, что называется, вернуть на путь истины. В самом прямом смысле слова иногда очень даже грубо поступаю. Ну, то есть очень грубо перед ними говорю, что то есть, вот ты там делаешь это, а что ты собираешься получить? Вот, поэтому, вообще говоря, конечно же, бывают разные кармические ситуации. Мы не можем сказать за всех, но генеральная линия – это все-таки совместные практики. Если вы хотите выжить из секса по полной программе, вы не можете как бы расщепиться на того, кто получает наслаждение, и того, кто доставляет наслаждение. Ну, вот у вас начнется эта шизофрения, перепрыгивать разум туда-сюда, туда отметание разума. И даже в медитациях тяжело выйти на тонкие уровни, допустим, секса, сексуальных взаимодействий на тонком уровне. И в то же самое время это естественно достигается в сексе даже с неподготовленным партнером или партнершей, там, мужчина или женщина, естественным образом. Понимаете, да? Вот. То есть, хотим мы того или не хотим, но генеральная еще раз линия – это взаимодействие с себе подобными противоположного пола. И, соответственно, та линия поведения от вас, которая приводит к тому, что вы не замыкаетесь в своем мирке, а открываетесь миру. То есть где-то ищете единомышленников. Найдя единомышленников, соответственно, общаетесь с ними. Не такая, знаете, пошлость, что «О, здравствуй, там, меня зовут там Вася, там, а это у нас, значит, Маша, да, Маш, пошли в постель», да, то есть это, как говорится, «You are young, you are free, why don't you, как это, sleep with me». Значит, это, ну, это пошлость, друзья, ну, что это такое, ну, не. Вот, а в плане, ну, в плане даже хотя бы, чтобы если это и случится потом, то оно случилось, ну вот знаете, вот на этом гребне волны Риты, оно естественно и красиво. Но как это сделать естественно или красиво? Это нужен тогда соответствующий партнер, естественный и красивый. И условия естественные и красивые. И правильные правила игры естественные и красивые. И вот мы подходим к тому, что называется таким, как бы, такой средой единомышленников, или еще это иногда называется сангха, это если на санскрите. То есть это те люди, ну, которые тебя понимают. То есть они не будут от тебя требовать чего-то, что ты им дать не можешь, и с другой стороны. Ну, то есть это вот какие-то. А это, по сути дела, вот формирование тех предпосылок, чтобы вот действительно получить высший уже уровень, уже даже на духовном. То есть одно как бы одно естественно вытаскивает другое. Вы помните, что все поучения триады имеют смысл только лишь если вы придерживаетесь основных принципов йоги, и в частности трех принципов йоги. Поэтому завершим мы сегодня нашу лекцию медитацией, которую проведет Басим. Я же, не привлекая вашего внимания, тихо по-английски уйду. А вы выполните медитацию, утвердитесь в ней, и это будет гарантия и залог того, что когда у вас начнется вот эта вот стадия охлаждения после нескольких, может быть, лет безумных взаимодействий, так вот вы не наделаете глупости, так как эти принципы должны буквально пропитать вас внутри. Прошу. Все, я с вами прощаюсь. Ура, ура, ура.
Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Вспоминаем первый принцип йоги. Принцип непричинения вреда ни одному живому существу, без крайней на то необходимости. Если есть возможность не причинять вред, принцип призывает не причинять вред. Если же такой возможности нет, принцип призывает поступать так, как велит наш долг. Первый принцип часто называют принципом доброты или принципом применения сверхлогики в личной жизни. Мысленно произносим: «Я хочу быть добрым, и я буду добрым». Вспоминаем второй принцип йоги. Принцип нерастрачивания себя по мелочам. Принцип призывает тратить свое время, силы, жизни, направлять свое сознание лишь на те дела, которые приближают нас к нашим целям, любым целям, в работе, в учебе, в жизни. Если перед нами возникает какая-либо деятельность, принцип призывает нас спросить себя, а ведет ли эта деятельность нас к нашим целям. Если нет, то безжалостно отбросить или отложить на потом. Второй принцип часто называют принципом логики или принципом здравого смысла. Мысленно произносим: «Я хочу быть логичным, последовательным в достижении своих целей». И я буду логичным и последовательным. Вспоминаем третий принцип йоги, принцип отказа от страданий. Никто и ничто не может навязать мне страдания. С свою очередь, я. Активно вовлекаюсь в помощь всем живым существам в обретении ими счастья, если они пожелают стать счастливыми. Свобода воли священна и нерушима. Мысленно произносим: я отказываюсь от страданий, и я готов и хочу вовлечься в помощь всем живым существам в обретении ими счастья, если они волеизъявляют это. Переносим внимание в область над макушкой головы, и в этой области видим или представляем образы йогов и йогинь, учителей и учительниц йоги, всех тех, кто донес до нас это древнейшее знание. Если сложно представить их образы, можно представить образы своих родителей, маму и папу, родителей, ваших родителей, бабушек и дедушек и так далее. Среди них обязательно, как утверждает родовая йога, будут учителя и учительницы йоги. Все вместе они называются облаком школы, и нам нужно установить с ними личную связь без посредников. Им ничего от нас не нужно, кроме одного, чтобы мы были счастливы. И поэтому, если нам нужно их присутствие, внимание, их помощь, активно призываем их, активно приглашаем их войти в нашу практику, в нашу жизнь. Ибо они крайне ненавязчивы и никогда не будут нарушать нашу свободу воли. И без нашего приглашения не проявят себя. Также вспоминаем, что надежным фундаментом для практики йоги является ситуация, когда все вокруг счастливы. Поэтому переносим внимание в область середины груди. И в этой области видим или представляем большой красивый цветок. Мысленно произносим: да будут все живые существа счастливы, и желаем счастья всем своим близким, родным, всем, кто любит нас, и всем, кого любим мы. Видим или представляем, как это пожелание выходит из центра груди и распространяется по всей Вселенной. И еще раз мысленно произносим: да будут все живые существа счастливы, и желаем счастья всем, кого мы не знаем, и всем, кто не знает нас, всем, кому мы безразличны, и всем, кто безразличен нам. их бесконечное множество, и всем им желаем счастья. Медитируем, как это пожелание выходит из центра груди и распространяется по всей Вселенной. И в третий раз мысленно произносим: «Да будут все живые существа счастливы», и желаем счастья всем своим врагам, явным и скрытым, всем недоброжелателям. Все они желают нам несчастья, мы же желаем им счастья. Медитируем, как это пожелание выходит из центра груди, и распространяется по всей Вселенной. Достигает самых мрачных ее уголков, самых тяжелых для нас ситуаций, и изменяет эти ситуации к лучшему. А мы тем самым развязываем узелки своей негативной кармы. Делаем 5 вдохов и выдохов, после чего открываем глаза, и медитация считается завершенной.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru.